Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните у Тютчева: «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия». Эти слова могут стать эпиграфом к нашей сегодняшней программе. В каком-то смысле церковь как феномен и есть явление именно двойного бытия, без тютчевского «как бы». «Приблизилось Царство Небесное». С этих слов начинает Христос свою проповедь. «Царство Божие внутри вас», — скажет Он чуть позже Своим ученикам. А еще чуть позже скажет Понтию Пилату: «Царство Мое не от мира сего». Что же получается? То, что не от мира, некое иное бытие, таинственным образом, какой-то своей частью оказывается здесь. Не просто близко, но в самом этом мире и, более того, внутри самого человека. Не случайно о церкви принято говорить как о небе на земле, то есть о соединении двух начал – божественного и человеческого, вневременного и конкретно исторического. Не увидев этого принципиального дуализма церковной природы, этого двойного бытия, невозможно понять, что человек ищет в церкви и что обретает там такого, чего не обретет больше нигде. У этого дуализма есть разные измерения. Вот, например, что говорит в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский: «У церкви есть аспект славный и аспект трагический. Убогий аспект церкви – это каждый из нас. Мы уже в церкви, и мы еще на пути к ней». Очень глубокая мысль. И давайте послушаем, как развернуто митрополит Антоний ее поясняет.
Церковь можно определить как место встречи между Богом и человеком. Но встреча не мимолетная, а встреча окончательная. Через воплощение Сына Божия вся полнота Божества, обитающая в Нем телесно, является центральным опытом Церкви. С другой стороны, Спаситель в день Пятидесятницы послал от Отца Духа Святого на Церковь, который в ней почил, который в ней живет, который в ней действует. И во Христе, и во Святом Духе мы соединены с Богом и Отцом. Таким образом, присутствие Божие явно и во Христе, и в Духе, и приводит нас к Отцу нашему Небесному. Что же касается человечества, то человечество в Церкви мы можем видеть двояким образом. Во Христе мы видим человека в его полноте и совершенстве, потому что человек вполне человек – и совершенен в своем призвании только поскольку он един с Богом. И, конечно, единственный человек в нашей истории, который достиг этой меры, или вернее, который явил эту меру, это Христос Спаситель, который в равной мере одновременно и подлинный, и совершенный человек, и подлинный, и совершенный Сын Божий, Бог. Таким образом, в Церкви мы во Христе видим, чем призван быть человек. Что такое человек? Об этом ясно говорит Иоанн Златоуст, когда в одной из своих проповедей он говорит: «Если вы хотите познать, что такое человек, не озирайтесь на престолы царей или на дома вельмож, поднимите глаза к престолу Божию, и вы увидите восседающего во славе Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа. Но с другой стороны, есть в церкви и иное человечество, наше. Человечество несовершенное, человечество греховное, человечество, которое в продвижении к своему призванию, или которое, наоборот, все дальше от него отпадает. Человечество эмпирическое, которое мы знаем, в этом смысле двусмысленное, потому что нам дана свобода выбора между Богом и его противником, между жизнью и смертью, между добром и злом, между тем, чтобы выполнить свое призвание или от него отречься, или мимо него пройти. И поэтому, поскольку мы смотрим на церковь с точки зрения эмпирической, она представляется нам как свет во тьме, о котором говорит апостол Иоанн, богослов, в своем Евангелии. Свет во тьме светит, и тьма, и вот тут на греческом языке игра слов, с одной стороны, не может, не принимает его, а с другой стороны, не может его угасить. И вот в этом отношении можно сказать, что церковь является эсхатологическим явлением. Эсхатологическое – это слово, опять-таки, греческое. То эсхатон обозначает две вещи. Или совершившееся, или решительно случившееся. Совершившееся – это воплощение Сына Слова Божия. Конец в каком-то отношении, конец времен, не как конец времени, а то, что должно в конечном итоге быть явлено во времени, уже совершено. Есть один человек, который обожен до конца, который, по слову апостола Петра, обращенному каждому из нас, потому что это наше призвание, стал причастником божественной природы. В своем человечестве Христос является уже тем, чем призван стать каждый человек, если он только ответит на свое призвание и может стать каждый человек. Но с другой стороны, эта осуществленность нам видна только в Господе нашем Иисусе Христе. Но опять-таки, с другой стороны, явление Христа, воплощение Сына Божия, событие решающее, потому что то разделение, та пропасть, которая существовала до Него между Богом и человечеством, та пропасть уже как бы закрыта. И она закрыта в гораздо большей мере, чем мы себе даже это представляем. Вы, наверное, помните из служб Страстной Седмицы о сошествии Христа в ад. Ад Ветхого Завета – это не тот ад, который мы видим описанным у Данте или в полуфольклорной, полубогословской литературе. Это не место мучения, место наказания. Это нечто гораздо более страшное. Тот Шеол, который описан в Ветхом Завете, который обозначен в Ветхом Завете, это не место, куда идут грешники. Это то место, куда идут все умирающие. Все умирающие, потому что все отделены от Бога. Да, в этих глубинах есть разные как бы области. Вы, наверное, помните из притчи богача и Лазаря о том, что Лазарь почиет в лоне Авраамовом вместе упокоения, тогда как Лазарь страждет, просит милости у тех, кого он оставил без милости. И однако и тот, и другой находятся в этом страшном отдалении от Бога. Это место Божьего отсутствия. Одни остаются как бы связанные с Богом верой, внутренней верностью, молитвой, праведностью прошлой своей жизни. И это решающий момент ожиданием Мессии, ожиданием Спасителя, который разрушит средостение между Богом и человеком, отпадшим от Него собственной волей. И вот Христос спускается в эти глубины. И тут объясняется одно место из одного из псалмов, где говорится: «Куда, Господи, пойду я от Тебя? На небесах Твой престол, и в аду, и там Ты есть». И это пророческое слово, потому что оно противоречит именно тому представлению об аде, которое качествовало в то время, которое является ветхозаветным представлением об аде. Место, где Бога нет. Где место, где только тоска по Боге, вера к Нему, поклонение Ему, но как бы в Его отсутствии. Это место псалма, этот стих, объясняется именно тем, что он пророчески говорит о том, что после своего распятия, пока тело его божественное, обожженное, лежало во гробе, человеческая душа Христова во славе своего божества сошла в ад и исполнила, то есть заполнила собой все. Ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа? И в этом отношении, когда мы говорим о человечестве и о церкви, мы должны понимать, что в человечестве есть один абсолютно ясный светоч – это Христос. И затем есть все остальное человечество, которое находится в борении, становлении, отпадая, восставая, идя к Богу или удаляясь от Него. И поэтому человечество и божество соединены как бы воедино в таинственное общество, но в общество, которое все в становлении. Это общество, о котором Самарин говорил, что это организм любви, потому что Бог, который является любовью неизреченной, Бог собой ее наполняет, Бог является ее жизнью, Бог является тем, который постепенно превращает в полумрак, в полусвет, и полусвет в полный свет дневной. Но то, что случилось в день воплощения Слова Божия, в день Богоявления, то есть крещения Христа, в день Его распятия, смерти, сошествия в ад, воскресения, вознесения, все это как дрожжи действует в человеческой истории. И вот Церковь является, с одной стороны, уже тем, чему она призвана быть, во Христе и в значительной мере, больше или меньше в Его святых, и в меньшей мере в тех из грешников, которые рвутся к Богу. Святой Ефрем Сирин, говоря о Церкви, ее определяет так, что Церковь не является обществом святых, она является толпою кающихся грешников. И решающее слово – это, конечно, кающиеся, потому что недостаточно быть грешником. Надо быть богообращенным грешником. И слово «кающийся» именно об этом говорит. Кающийся – это не тот, который плачет над собой, который сетует о своих грехах, но не поворачивается лицом к Богу, не рвется к Нему. Мы можем и постоянно это делаем, мы горюем о себе. Но мы не обязательно в результат этого отрываемся от того, что нас и порабощает, и ранит, и убивает, и мучает, для того, чтобы повернуться лицом к Богу, устремиться к Нему хоть отчаянным желанием своим. А церковь состоит из тех людей, которые именно так каются, рвутся к Богу, кричат к Нему из глубины: «Господи, воззвав к Тебе, услыши меня, Господи!»
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о церкви. Обратимся еще раз к стихотворению Тютчева о той самой душе, которая бьется на пороге как бы двойного бытия. Напомню еще одно четверостишье. «Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». Если говорить на языке школьных уроков литературы, лирический герой видит разрешение страстей, то есть страданий, в том, чтобы прильнуть к ногам Христа. И не может имя Спасителя не прозвучать, когда речь идет о природе церкви. Церковь возникла в истории как группа друзей Христа, как содружество людей, ставших свидетелями Его воскресения. Личность Божественного Учителя, и только она одна, была основанием жизни христианской общины в первые годы после событий на Голгофе. Люди пока не имели философской или богословской системы, хотя очень скоро начнут в ней нуждаться. Не имели какого-то специального религиозного культа, хотя и он вскоре естественным образом вырастет из самой жизни. Но в тот момент первые христиане просто духовным зрением видели перед собой Христа и изнутри этого видения принимали решения, что хорошо, что плохо, что соответствует их вере, что не соответствует и так далее. И, по мысли нашего собеседника, это тот опыт, который совершенно необходим в жизни церкви и сегодня для каждого человека, который в эту жизнь входит или хотел бы войти. Давайте послушаем фрагмент лекции библеиста-священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Христианство и сейчас – феномен чрезвычайно молодой и новый, и только начинающийся. А уж тогда, почти 2000 лет назад, это вообще было нечто абсолютно неожиданное, и мало кто мог ориентироваться в том, что где вообще правда, неправда. Единственным якорем, за что эти люди держались, были рассказы об Иисусе. То, что они передавали из уст в уста, редко что удавалось хранить в письменной форме. Поэтому в каком-то смысле неудивительно, что из окружающей христианский мир культуры все время в церковь пытаются просочиться какие-то идеи, практики, вовсе чуждые. Вовсе чуждые. И еще нет твердого понимания, как отличать наши от ненашего, да, правильные от неправильного. Поэтому иногда кажется, что совершенно очевидно, что вот это нелепый взгляд, который надо было бы отвергнуть. Но для христиан того века это всегда происходит через некоторый душевный труд. Меньше в первом, но и гораздо больше во втором и в третьем веке, почти в каждой крупной христианской общине мы видим, как приходится обдумывать и конкретизировать свои взгляды, свои представления о правде Божьей, о Христе, да, перед лицом того, что в конечном итоге начинают называть заблуждениями, перед лицом разных глупостей, которые так или иначе просачиваются из окружающего мира. И это тоже происходит ведь именно, как сказать, люди думают о своих взглядах и формулируют их, глядя на Христа. Не из общетеоретических положений. Здесь еще не развивается никакой страшно сложной и многотомной религиозной философии. Здесь люди смотрят на Христа и думают о том, где правда и где нет. И, как правило, отвергают взгляды, которые их вере не соответствуют, именно вот таким довольно простым путем. Это важная очень вещь. Христиане того времени учатся думать, учится формулировать свои взгляды, учится очищать их от каких-то неточностей, от человеческих заблуждений. Как выражается апостол Павел, бойтесь, чтобы кто не увлек вас бабьими баснями. Да, вот для того, чтобы действительно это избегать, становится нужным научиться дискурсивно говорить о своей вере, рационально осмысливать ее. В первые три столетия этот путь еще только начинается. В условиях начавшихся гонений для христиан было чрезвычайно важно самим себе ответить на вопрос, что происходит. Почему вот этот непримиримый конфликт с окружающим миром происходит, и как к этому относиться? Как относиться, например, к власти, но как относиться и к людям, которые не являются государством, да, и тем не менее тоже ненавидят христиан? «За тебя убивают нас каждый день», говорит Псалом, и христиане знают об этом, но все-таки некоторый ответ на вопрос о том, как это все выглядит перед лицом Бога, перед лицом смерти и воскресения Христова, для христиан первых веков чрезвычайно важен. И здесь сегодня есть некоторые поучительные тоже вещи, которые они тогда для себя поняли и которые важны для нас. Во-первых, представление о том, что никто не имеет права посягать на человеческую совесть. Собственно, свобода совести – это завоевание христиан, которые завоевывали его для себя. Вот. И если бы не мы, не было бы его в этом мире. Это одно. Второе, что чрезвычайно важно, то, что можно назвать функциональным отношением к государственной власти. Христиане первых столетий отказались считать осмысленной претензию Цезарей на власть хотя бы в духовной сфере. Да, пишут, скажем, апостолы в своих письмах, конечно, власть нужна для того, чтобы человеческая жизнь не превратилась в хаос, и чтобы мы не были похожи на стаю гиен. И это упорядочение жизни – вещь ценная, но при этом, как пишет Павел, нет власти, если она не от Бога. Если она от Бога, да, тогда эта власть и имеет право на существование. А если это плод человеческого безумия, нет. Вот так этого, кстати говоря, Римская империя долго не могла христианам простить. До самого конца несогласие обожествлять даже не столько Цезаря, сколько сам феномен власти. Христиане согласны считать его необходимым. Это, само собой разумеется, нечего обсуждать. Вот. И, наконец, еще один очень важный момент, который наблюдается в первые столетия, это постепенное исчезновение почти, или, может быть, даже вовсе всех перегородок внутри христианского мира. Такая своего рода глобализация по-христиански. Глобализация, которая подразумевает, что не имеет значения происхождение человека, не его национальность, социальный статус и так далее. Об этом еще апостол Павел пишет в середине первого века. Но потрясающе, поразительно то, что это не остается идеей для христиан первого века. И там нормальной абсолютно ситуацией является, когда на западе империи лидером христианской общины становится человек, родившийся на персидской границе. На севере становится лидером там, или знаменитым членом общины человек, родившийся в египетской пустыне. Потому что все они, все эти люди чувствуют себя учениками одного и того же Иисуса Христа. И взаимоотношения их со Христом гораздо важнее всего остального, что так или иначе разделяет и даже определяет нас вот в этом земном пространстве. Мне кажется, что самое удивительное – это такое умение христиан первых столетий придерживаться подлинной иерархии ценностей. Отношения с Иисусом на первом месте, все остальное – следствие, все остальное, ну, конечно, тоже важно, но Не настолько. Вот это совершенно драгоценный навык, без которого на самом деле очень трудно быть христианином.
Это был фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене церкви. Парадоксальным образом связующей нитью нашего разговора оказалось стихотворение Федора Тютчева «О вещая душа моя», про ту самую душу, которая бьется на пороге как бы двойного бытия. Двойное бытие, вне зависимости от намерений автора, это метафора, вполне применимая к феномену церкви, которая есть небо на земле. Соединение двух начал – вечного и временного, божественного и человеческого. «Царство мое не от мира сего», — говорит Христос в Евангелии от Иоанна. «Царство Божие внутри вас», — говорит Христос ученикам в Евангелии от Луки. Две евангельские истины парадоксальным образом сливаются в одну. И не случайно лирический герой стихотворения Тютчева, говоря о своей душе, восклицает: «Как ты жилица двух миров!» А дальше продолжает: «Твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов». И, быть может, эти строчки могут заставить задуматься над вопросом, что человек ищет в церкви, что же такого человек обретает в церкви, чего не обретет больше нигде. И один из ответов — преодоление того состояния, которое выражено у Тютчева, успокоение среди болезненного и страстного дня. Как раз с такого вопроса начинается беседа преподобного Паисия Святогорца со своей духовной дочерью в том отрывке книги «Духовное пробуждение», который я сейчас предлагаю послушать. Собеседница обращается к старцу в духе православной традиции словом «геронда».
«Геронда, я не чувствую себя в безопасности, тревожусь».
«Обезопась себя в Боге, детонька моя. Или ты только автомобильный ремень безопасности знаешь? Безопасность Божия тебе неведома? Перекрестись, и перед тем, как что-либо делать, скажи: Христе мой, Владычица моя, Пресвятая Богородица, помогите мне». Разве существует безопасность большая, чем доверие Богу? Верив в себя Богу, человек постоянно подзаправляется от него бензином марки «Супер», и его духовная машина никогда не останавливается, мчится и мчится. Будь, насколько возможно, внимательна, молись, вверяй себя Богу, и в любой трудности Он поможет тебе. Чтобы избавиться от тревоги и волнения, упрости свою жизнь безусловным доверием Богу.
«Геронда, я всегда со страхом и колебанием начинаю делать то, что мне говорят, и от страха могу сделать это не так, как следует».
«Осеняй себя крестным знамением, доброе мое дитя, и делай то, что тебе говорят. Если ты скажешь молитвами святых отец наших, то неужели ни один из стольких святых тебе не поможет? Никогда не теряй доверия Богу. Не зажимай себя куцей человеческой логикой. Так ты и сама мучаешься, и божественной помощи мешаешь. Если после своих благоразумных человеческих действий ты будешь вверять Богу и себя саму и все, что ты делаешь, то это весьма поможет не только тебе, но и другим. Великое дело доверие Богу. Однажды у меня брали кровь 4 женщины-врача. Пришла первая, измучила меня, но вену найти не смогла. Вторая — то же самое. Приходит третья, специалист в этой области, безрезультатно. В это время мимо проходила четвертая. Увидев, как они меня мучают, решила попробовать и она. Осенив себя сначала крестным знамением, она тут же нашла вену, потому что попросила помощи Божией. Остальные же некоторым образом полагались лишь на самих себя. Великое дело вверять себя в руки Божии. Люди ставят перед собой цели и стараются их достигнуть, не прислушиваясь к тому, в чем воля Божия, и не стремясь согласовать свои действия с ней. Надо верить Богу, руководство ходом дел, а самим с любочестием исполнять свой долг. Человек будет мучиться, если он не доверится Богу до такой степени, что совершенно отдаст себя в его руки. Обычно сначала люди прибегают к утешению человеческому, а к Богу прибегают только после того, как разочаруются в людях. Однако, если мы не хотим мучиться, то будем просить утешения Божественного, потому что оно и есть единственное истинное утешение. Веры в Бога недостаточно, необходимо и доверие к Нему. Доверие к Богу привлекает Его помощь. Христианин верует и вверяет себя Богу до смерти. И тогда он ясно видит Божию руку, спасающую его. Апостол Павел в послании к евреям в главе 11 стихе 1 говорит, что вера – это значит веровать в невидимое, а не только в видимое. Возлагая свое будущее на Бога, мы обязываем его нам помочь. Матерью безусловного доверия Богу является вера. Имея такую веру и тайно молясь, человек пожинает плоды надежды. Доверие Богу – это постоянная молитва, и в нужный час она приводит к божественным результатам. И тогда естественно, что человек живет жизнью ангельской и преизливается в словословии. «Свят, свят, свят Господь Саваоф» – книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. Потому что, имея доверие Богу, человек может сделать свою жизнь райской. Он славит его за все и, как от доброго отца, принимает его руководство. В противном случае человек превращает свою жизнь в адскую муку. Великое дело еще в этой жизни отчасти чувствовать райскую радость.
Геранда, а в отношении телесного или душевного здоровья до какой степени нужно отдаваться в руки Божии?
Сначала надо довериться Богу, а после Бога способному помочь нам, человеку.
Геранда, а какая связь между верой и любовью?
Сначала есть вера, а потом приходит любовь. Для того, чтобы любить, нужно верить. Человек не может полюбить то, во что он не верит. Поэтому для того, чтобы возлюбить Бога, надо уверовать в Него. В соответствии с имеющейся верой будет надежда, любовь и жертва ради Бога и ближнего. Горячая вера в Бога рождает горячую любовь к Нему и к Его образу, нашему сочеловеку. И даже несчастные животные напоятся от преизлияния нашей любви, любви, которая не вмещается в сердце и льется через край. Много веруя, мы и любить будем много. Если наша вера теплохладна, то теплохладной будет и наша любовь. Если же наша вера горяча, то и любовь наша тоже будет горячей. В нашей вере должно присутствовать любочестие. Любочестный подвиг начинается с этого. Чем больше человек любочестно подвизается, тем более умножается его вера и любовь. В любочестном подвиге человеку весьма содействует размышление о благодеяниях Божиих. Веруя в Бога, человек не думает о том, есть рай или же его нет. Он подвизается потому, что верует в Бога и любит Его. Человек без любочестия начнет думать, а зачем подвизаться? Еще вопрос, существует ли рай и будет ли страшный суд? Если человек неблагодарен, то, что ему ни делай, неблагодарным он и останется. Человек любочестный словословит Бога даже в искушениях и потихонечку доходит до того, что постоянно благодарит Бога. Так что в его душу приходит божественное изменение и он постоянно радуется и веселится. А у кого-то и искушений может не быть, одни благословения, а он никогда не доволен. После любви к Богу приходит жертва. А когда есть бескорыстная жертва, тогда с человеком начинают происходить божественные события, чудеса. Идти на жертву надо не ради чего другого, но только ради Бога, создавшего эту вселенную и подающего нам столько благословений. Он – идолопоклонники. Они обожествляли природу, поклонялись солнцу, рекам и доходили до того, что ради своей веры жертвовали собой. И если они приносили себя в жертву ради твари, то насколько больше нам нужно жертвовать собой ради Творца? Люди не веруют, оттого и не жертвуют собой. Все равнодушие начинается с этого. Один богохульствует, другой верует наполовину и мучается. Для того, чтобы по-настоящему радоваться, надо веровать и любить. Если человек хочет жить не терзаясь, то он должен уверовать в то, что сказал Христос. «Без меня не можете творить и ничего же». То есть нужно в положительном смысле этого слова отчаяться в самом себе и уверовать в силу Божию. Отчаявшись в хорошем смысле слова в себе самом, человек находит Бога, «все упование мое на тя возлагаю». Даже самые духовные люди не могут быть уверены за свою жизнь, поэтому они никогда не выходят из пределов своей уверенности в Бога. Они возлагают свою надежду на Бога и отчаиваются лишь в своем «я», потому что «я» приносит человеку все духовное несчастье. Уверенность в самом себе – это наш величайший и злейший враг, потому что, когда мы этого не ждем, она беспощадно вдребезги разбивает то, что мы строили, и оставляет нас несчастных под открытым небом. Имея самоуверенность, человек связывается и не может ничего сделать или же борется в одиночку. После этого естественно, что он побеждается врагом или же терпит неудачу и сокрушает свое «я». Часто добрый Бог очень мудро дает нам увидеть и свое божественное вмешательство, и ту неудачу, которую мы потерпели от уверенности в себе. Наблюдая и испытывая каждое событие, которое случается с нами в жизни, мы приобретаем опыт, бываем внимательны и таким образом преуспеваем. Христос сначала искал веры в силу Божию и после этого совершал чудо. «Если ты веруешь в силу Божию, — говорил он, — ты будешь исцелен». Не так, как ошибочно утверждают сегодня некоторые, у человека есть силы, и, веря в них, он может сделать все. Разве в Евангелии не написано то же самое «веруй»? Следовательно, наши слова согласны с Евангелием. Да, Христос спрашивал, веруешь ли ты. Но спрашивая это, он имел в виду следующее. Веруешь ли ты в Бога? Веришь ли, что Бог может сделать это? Он хотел, чтобы человек подтвердил то, что он верует в Бога, и тогда помогал ему. Нигде в Евангелии не написано, что надо верить в свой эгоизм. Оно призывает веровать в Бога, в то, что Бог может помочь мне, может меня исцелить. Но эти люди извращают смысл евангельских слов и говорят, у человека есть сила, и он должен верить в себя. Но если кто-то верит в себя, то в этом есть либо эгоизм, либо беснование.
Эти люди, Геранда, если происходит чудо, говорят, что человек верил в то, что оно произойдет, и потому так и случилось.
За такой эгоистичной постановкой вопроса кроется действие дьявола. Они путают сказанное Христом «веруешь ли» со своим собственным «верую». Отсюда и начинается все это беснование, происходящее в мире. А потом тебе говорят, не надо уважать ни великого, ни малого для того, чтобы стать личностью. Поэтому и слышишь такие призывы, дави их, круши их, чтобы добиться цели. Уважение считается отжившим свой век, и дьявол торжествует. А между тем, даже если ребенок дерзнет чуть бесстыдно поговорить с родителями или старшими, то его оставляет благодать Божия, и он принимает бесовские воздействия. А что тогда говорить, если человек делает наглость своим типиконом?
А если Геронда какой-нибудь человек, утверждая, что он верует в Бога, не верит в то, что Бог нас хранит?
Тогда он делает Богом самого себя. Как же он верует в Бога?
Каждое утро осеняет себя крестным знамением и тому подобное.
Он говорит так: «Я верую в Бога, но Бог дал нам разум для того, чтобы мы могли делать то, что нам хочется». Или так: «Я Бог. Разве в Писании не сказано: «Бози есте и сынове вышнего вси»» Псалом 81, стих 6. Но для того, чтобы быть Богом по благодати, надо иметь благодать Бога, а об этом такой человек не думает. Он сам своим умом делает себя Богом. Иметь благодать Божию и стать Богом по благодати – это одно, а самому делать себя Богом – совсем другое. Путаница в этом. Человек делает себя Богом, а в конце концов доходит до того, что превращается в безбожника.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение», фрагмент главы под названием «Зависимость от неба». Название очень точное, и оно снова указывает на главный аспект нашей сегодняшней беседы, на двойное бытие Церкви, на ее свойство быть небом на земле. Но дуализм этот касается не только природы самой Церкви. В не меньшей мере это касается и жизни человека, отдельно взятого человека в Церкви. На это обращает внимание духовный писатель 20 века Сергей Фудель и даже использует словосочетание «двойная жизнь» не в обычном негативном смысле, а как раз в том, о котором мы сегодня говорим. Христианин оказывается гражданином земного царства и одновременно гражданином неба. Царство, раз уж в Евангелии использовано именно это слово, подразумевает подданство, то есть исполнение законов этого царства, и оказываются они столь же реальны, как законы царства земного. Какое отношение это имеет к обычной жизни современного человека? Проще всего подумать, будто сейчас зазвучит пафосная риторика о необходимости презреть все земное и удалиться в монастырь для поста и молитвы. Что же, может, и это путь для кого-то. Но Сергей Фудель обращает внимание, что речь вовсе не о том, чтобы механически отвергнуть все земные дела, а о том, чтобы впустить это небесное царство в свою жизнь и дать ему все свои земные дела преобразить, осветить. И эта перспектива захватывающая, ведь насколько глубже и красочней становится земля, когда на нее хоть краешком спускается небо. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Будущая жизнь начинается здесь, но здесь начинается то, что не причастно здешним. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь не от мира. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучения. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия или Царства Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия. Подданство Святому Духу – вот основной смысл данного Евангелием определения новому неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства. Давно уже были государства земные. Но, наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно невидимым, в здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквальность второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от духа есть дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно по законам нового духовного подданства. Неизбежно создается двойная жизнь. Здесь все дело в том, что в словах о рождении нет никакой аллегории, что объявлением о новом государстве и в то же самое время утверждением его только единственно царством Духа сразу и навсегда был установлен водораздел между христианством и миром. Пришел к своим, и свои его не приняли. Именно потому, что не на аллегорию звал Господь, а на трудную и мучительную реальность духовного рождения. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Второе рождение означает только то, что оно может означать не пост, и не милосердие, и не воздержание, и не молитву, и не что-нибудь еще отдельно взятое, а начало совсем нового, духовного человека, создание новой твари. В отдельности отдельно. Все эти благие действия были или бывали в человеке и в Ветхом Завете, и пост, и милостыня, и вера. Но не было еще нового человека, гражданина нового царства, чада Божие, совокупно носящего все благое. Вы сограждане святым и свои Богу. Все ветхозаветное чаяние к этому же. Он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Он приготовил им город. Но все дело в том, что город не здешний. И фарисеи потому-то и распяли Христа, что город оказался не здешним. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождения. Тление внешнего человека – паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость. И, наконец, последнее. Способ достижения. Царство небесное силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его. Круг описания завершен. Остается или отвергнуть, или идти искать. Ищите Царствие Божие. Как это может быть? Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Вот почему нам, душевным, а не духовным, так непонятно и страшно у входа. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Весь Новый Завет об этом переходе из душевности в духовность, о переходе в новое царство Духа. Новый Завет в душе каждого отдельного человека рождается так же, как он родился на Пятидесятницу у учеников Христовых, сошествием Царя Небесного Царства. Только с попыткой перейти в это духовное царство, то есть с рождением духовности, начинается в человеке христианство. Первоначальный и вечно сопутствующий признак христианства, как бы его государственное знамя, это то, что оно царство, и при этом неотмирное, то есть духовное. «Да, я царь», — сказал Господь Пилату, — «но царство мое не от этого мира». В евангельском определении христианства, как ядро в скорлупе, лежит признак сути христианства, его неотмирность, то есть подданство Святому Духу. Раскрытие каждым человеком для себя евангельской формулы подводит его к пограничным воротам Царства Святого Духа, куда нельзя просунуть только руку или ногу, а можно войти только целиком, отказавшись от духовного подданства миру. Законы государства обязывают. От мира, то есть от всякого зла мира, должен отречься не только монах, но и каждый христианин. В этом все дело.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предание.ру», «Азбука.ру» и «Фома.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».